Глава 9. Циклические феномены. «Как можешь ты называть безумием то, чего совершенно не понял?» Тертуллиан, «Апология». «Возникло это не сегодня или вчера, но было вечно. Кто скажет, как оно пришло или откуда?» Софокл. «Вера в сверхъестественное – явление естественное, изначальное, универсальное и постоянное в жизни и истории человеческой расы. Отсутствие веры в сверхъестественное порождает материализм. Материализм порождает чувственность, чувственность – социальные судороги, среди бурь которых человек снова научается верить и молиться. Гвио. Если кто-либо думает, что это невероятно, пусть он остается при своем мнении и не противоречит тем, кого такие события вдохновляют к изучению достоинств добродетели. Иосиф. От взглядов Платона и Пифагора на материю и энергию мы теперь обратимся к взглядам каббалистической философии на происхождение человека и сравним их с теорией естественного отбора, провозглашенной Дарвином и Уоллесом. Может быть, мы найдем столько же оснований признавать за древними первенство и в этом направлении, как в том, о котором шла речь. По нашему мнению, нет нужды в более сильных доказательствах теории циклического продвижения, нежели то сравнительное просвещение, какое существовало в прежних веках и в патриархальной церкви в отношении формы Земли и движения планетной системы. Даже если бы еще не хватало доказательств, то невежество Августина и Лактанция, вовлекшее по этим вопросам в заблуждение все христианство, где оно продержалось до периода Галилея, может послужить примером затмений, через которые человечество из века в век проходит. Одеяния из кожи, упоминаемые в третьей главе книги Бытия, которые были даны Адаму и Еве, истолковываются некоторыми древними философами как означающие плотские тела, в которые по мере продвижения циклов облачались человеческие предки. Они, философы, утверждали, что богоподобные физические формы становились все грубее и грубее, пока не было достигнуто дно того, что можно назвать последним духовным циклом, и человечество вступило в восходящую дугу первого человеческого цикла. Затем начались беспрерывные серии циклов, или юги. Точное количество лет, из которых состоит каждый цикл, или юга, остается ненарушимой тайной святилищ и сообщается только посвященным. Как только человечество вступает в новый цикл, каменный век, которым заканчивался предыдущий цикл, постепенно сливается со следующим, высшим веком. С каждым последующим веком или эпохой человек становится более утонченным, пока не была достигнута кульминация совершенствования, возможная в этом цикле. Затем обратно катящаяся волна времени уносила с собой только обломки, следы и признаки прогресса человечества. Цикл следовал за циклом, неуловимо переходя из одного в другой. Высокоцивилизованные процветающие нации набирались мощи, достигали кульминационного пункта своего развития, шли на убыль и погасали. И когда был достигнут конечный пункт в нисходящей дуге, человечество снова оказывалось погруженным в варваризм, как при начале восхождения. Царства разрушались, нации сменяли одна другую из начала и до наших дней. Расы попеременно то возвышались до высшей точки, то спускались до нижайшей в своем развитии. Дрейпер указывает, что нет оснований думать, что какой-либо цикл действует сразу на все человечество в целом. Наоборот, в то время, когда люди на одной части планеты находятся в состоянии упадка, в другой части они могут быть прогрессирующими в просвещении и цивилизации. Насколько аналогична эта теория закону планетного движения, который заставляет индивидуальные небесные тела вращаться на своих осях? Несколько систем вращаются вокруг соответственных солнц, и весь этот звездный сон следует по своему пути вокруг общего центра. Жизнь и смерть, свет и тьма, день и ночь на планете, когда вращается вокруг своей оси и проходит по кругу зодиака, представляющего меньший и больший циклы. Помните герметическую аксиому «как вверху, так и внизу». Альфред Уоллес вполне логически доказывает, что развитие человека больше выражалось в его ментальной организации, чем в его внешней форме. Он высказывает мысль, что человек отличается от животного тем, что он способен переносить великие перемены в его окружении и в условиях без заметных изменений в своей телесной форме и структуре. На перемены в климате он отвечает соответствующим и изменениями в одежде, жилище и в орудиях земледелия. Его тело может стать менее волосатым, более прямым, приобрести другой цвет и пропорции. Так как голова и лицо, непосредственно связанные с органом ума и являются посредниками в выражении наиболее утонченных движений его натуры, то они изменяются вместе с развитием его интеллекта. Было время, когда он еще не обладал чудесно развитым мозгом, органом ума, который теперь даже у самых низких представителей человеческой расы настолько развит, что возвышает его высоко над высшими животными. Период, когда он получил форму, но едва ли человеческую натуру, когда у него не было ни человеческой речи, ни моральных чувств. Далее Уоллес говорит, что, может быть, человечество одно время составляло... Нет, я верю, что человечество одно время должно было составлять одну однородную расу из людей, чей волосяной покров тела почти целиком исчез. О пещерном человеке Уоллес в дальнейшем говорит: большая ширина лица, выдающаяся нижняя челюсть, указывает на огромную мускульную силу и привычки дикой полузвериной расы. Таковы те проблески, которые дает нам антропология о людях, когда они доходили до конечной точки падения нисходящего цикла или до начала нового подъема. Посмотрим, насколько эти данные подтверждаются ясновидящей психометрией. Профессор Дентон передал на психометрическое исследование своей жене осколок окаменевшей кости, не давая при этом ни малейшего намека, что собой представляет этот предмет. Осколок сразу же вызвал у миссис Дентон картины людей и сцен, которые она относила к каменному веку. Она видела людей, близко напоминающих обезьян, с очень волосатыми телами, причем естественный покров волосатости их служит как бы одеянием. Ставлю под вопросом, может ли такой человек стоять совершенно прямо. Его бедренные кости кажутся так устроенными, что он не может, добавила она. Изредка вижу часть тела одного из этих существ, которая выглядит сравнительно гладкой. Я вижу кожу более светлого цвета. Не знаю, принадлежит ли он к тому же периоду. Издали лицо кажется плоским, нижняя часть его тяжелая. У них то, что называют выдающимися челюстями. Фронтальная область головы низка и в нижней части выдается вперед, образуя кромку на краю лба над бровями. Вижу одно человекоподобное лицо, хотя в нем есть что-то от обезьяны. И все они вроде обезьян с длинными руками и волосатыми телами. Хотят или не хотят ученые признать правильность герметической теории о физической эволюции человека из более высоких и более духовных существ, они сами показывают нам, как раса развивалась от отмеченной низшей точки до нынешнего состояния развития. И так как природа, по-видимому, построена по аналогиям, то не будет ли резонно утверждать, что то же самое постепенное развитие индивидуальных форм преобладает среди обитателей невидимой Вселенной?